Мы то, что сегодня говорим. Я вас прошу, в церковь не приходите. А если придете, я вас не допущу до служения. Я получил от него телеграмму в ответ. Одобряю, благословляю. Со священник, который был рукоположен 6 месяцев назад, можно было бы 3 шкуры снять.
Да, конечно.
И я думаю, что это единственный способ вообще жить.
Да, конечно.
Мы в политику не вдавались никогда. Ну, ни правды не говорили никогда. Ни о церкви, ни о других вещах. И это очень такое твердое положение, никакой проблемы нет.
Владыка, когда тут были, приезжали митрополит из Киева.
Филарет.
Филарет. Mm. Был целый съезд, его приглашал англиканскую церковь. Mm. Был прием большой. No. И меня и Питер попросили там переводчиками быть в разговорах. Такой чушь нёсся Филарет и его священник, который его сопровождал.
Да, ну видите, тут вопрос в том, что мне поставили вопрос в доме Квакера. Как избежать того, чтобы русский представитель, приезжающий из России, не давали бы трафаретные ответы, которые не соответствуют истине? Я ответил, не ставьте им такие вопросы, на которые иначе ответить нельзя. Вот и все. Потому что очень часто можно так поставить вопрос, что человек может ответить, а иногда можно так ему поставить, что ему никак не ответить. Разве что, в общем, не жалеть своей шкуры.
Вопрос, я помню, один из вопросов был, кто-то из англичан сказал, что вот говорят, что теперь гораздо больше интереса появилось к церкви, к молодежи. Это какой-то был год, я не помню, не так давно, 75-й, может быть.
Ну, да.
А на что он сказал, ну да, видите ли, теперь у нас так хорошо, так хороша материальная жизнь стала, у людей все есть, что стали задумываться духовно. А я его потом потихоньку спросила, я говорю, разве так хорошо теперь живется на Руси? Я слышала другое. По-моему, ничего не ответил.
Ну да, так. Во-первых, тут играет роль разные вещи. Играет роль вопрос. Играет роль мужество человека, который должен отвечать. Играет роль его ум. Есть люди умные, есть люди глупые. Есть люди, которые на простой вопрос ответят всегда так, что перекрестишь и думаешь, о, Боже ты мой, Господи, неужели? Я думаю, что, скажем, Филарет не из самых умных, скажем.
Не из самых умных.
Да. Он приезжал сюда один из первых. Сопровождал владыку старого Петерима, не теперешнего, а старика. Я помню, он тогда...
Алексея?
Нет, не Алексея, Петерима. Он приезжал молодым архимандритом с такой бородой. И я ему говорю, что отец Филарет, хотите, я вам покажу немножко Лондон. А чего я в Лондоне не видал? Я говорю, ничего не видал. Ну, и говорит, нет, святые отцы говорят, келья монаха всему научит. Я говорю, что да, келья ваш научит, но вот вы здесь, а не в келье. Нет. Ну, была бы честь предложена, а то будет как обезу. Да нет, ему не интересно было просто. Он хороший человек, но он не умный человек. И он понимает вещи через 3 дня. Если можно было мне поставить вопрос сегодня, и через 3 дня ждать ответ, тогда большей частью можно что-то получить. Но сразу нет нельзя.
Но надо подумать, надо подумать, потом переварить это все.
Надо подумать.
Что плохо не ответить.
Я выступал по телевидению.
Когда?
7 месяцев назад, и вопрос был такой же, как задали в 75-м году, и ответ был точно такой же.
Поэтому... Просто 3 года, а ответ все тот же. 3 дня.
А там был один батюшка с небольшой деревней такой представленный. Я не помню, я с ним даже отдельно тоже что-то какой-то вопрос ему задала. А он говорит, откуда вы все это знаете? Я говорю, ну, скажем, от приезжающих из России верующих. А вы бы меньше чтобы с ними общались, как бы лучше.
Да вы спион!
Я у Филарета гостил в Киеве. То есть я-то жил в гостинице, но был его гостем. Я помню, за обедом у нас схватка была. По поводу, тогда в Чили было коммунистическое правительство.
Mm-hmm.
И, в общем, у меня с ним получилась схватка о коммунизме и так далее. Я ему говорю, что, а какую расу вы видите? Нет, он крыл Чили, mm-hmm. что, дескать, там такие безобразия творятся. И...
А крыл? Кто?
Да, Филарет.
А он крыл?
Да. Да. И я ему говорю, что, а какую расу вы видите между Чили и Советским Союзом в этом отношении? Говорит, очень ясная ясница. Они преступники, а мы грешники. Я подумал, что это замечательный ответ. Поступок тот же. Но одни преступники. У них нет ни совести, ни Бога, ни...
А мы грешники.
А мы грешники. Мы по немощи, по слабости, по неумению. Но с другой стороны, я помню... Он замечательно выступал раз в 66-м году в Женеве. Был съезд церковь и общество. И обсуждали медиа, значит, телевидение, радио и так далее. И в какой-то момент Филарет встал и говорит, что я хочу поставить вам вопрос. Какое же это отношение имеет к нам, живущим в социалистических странах. У вас в капиталистических странах эти способы массового сообщения в руках меньшинства, которые через это воздействуют на большинство. А у нас, в социалистических странах, эти способы... Значит, сообщения принадлежат народу. И весь зал расхохотался. Я тогда к нему повернулся и говорю, что Филарет, зачем вы сказали эту глупость? Ну, я лет на 15 старше его, и тогда он был намного моложе, так, по годам. Он не был митрополитом, он был архимандритом. Но он мне говорит, а совсем не так глупо. И, наверное, в этом зале есть шпион, который донесет, что я выступил в пользу Советского Союза. А я это сделал так, что даже обсуждать не станут, а только высмеяли.
Так что он нарочно представился.
Так что вот тут тоже, значит... Подход, который, ну, скажем, мне бы в голову не пришло. Тут нужен
тренировка.
Да. Я помню, с Никодимом было то же самое. Как-то он должен был дать интервью. Ему поставили письменные вопросы, он письменно отвечал. Потом мне дает этот текст и говорит, прочти, и что ты об этом думаешь. Я прочел и сказал, идиотство. Он говорит, а почему? Я говорю, смотри, ты в 3 строчках 4 раза себе противоречит. Он говорит, это явно? Я говорю, да, очень чудно. Я говорю, а что чудного? Ведь люди же знают, что я не дурак. Значит, поймут, что я вру.
Сложная игра.
Вот именно, это сложная игра. И... Я думаю, что очень трудно судить нам, заграничным, о том, что человек может или не может сделать. И на том же съезде он выступал, я ему переводчиком тогда служил все время, потому что никого не было, кто бы на языках тогда говорил. И я помню, он выступил о Вьетнаме. До него человек 30 американцев выступало. Все против Вьетнама. Он выступил и сказал точно то же самое, 5 минут говорил. Я ему говорю, что слушай, зачем ты выступил? Тебя за это будут крыть, что ты занимаешься советской пропагандой. А ты только повторил то, что 30 человек до тебя сказали. Говорю, именно. Я ничего не прибавил тому, что сказали американцы. Но за это выступление я получил разрешение 18 человек из Советского Союза привезти на 2 недели в Женеву.
Политика, вот, хорошая политика.
Поэтому, я думаю, очень надо, приходится осторожно судить о том. А есть люди, которые вот выступали напрямик и не без неприятностей. Я помню, приезжал владыка Фоти в Париж в 1946 году. И выходя из церкви на петель.
В 46-м?
Да.
Сразу
после войны. Да, это до того, как я священником стал. И когда он вышел на улицу, его окружили, конечно, газетчики и ставили, значит, все возможные вопросы, чтобы действительно, ну, подвести человека. И ему поставили, между прочим, вопрос, были ли гонения в России, есть ли гонения в России. Он говорит, да, были и есть. И тогда газетчик его спросил, каким же это образом владык Николай Крутицкий на этот же вопрос ответил, что нет. И он подумал несколько секунд и ответил, жалко, струсил.
Так и сказал.
Да. Ну, после этого он год просидел.
После этого он год просидел?
Да.
Только год.
Только год. Да, только год, но год просидел.
Но ведь тогда, кажется, как раз непосредственно после войны было свободнее в отношении к церкви.
Ну, свободнее.
Поэтому дали год.
Поэтому только год, а не 10 лет.
Знаешь, знаете, есть рассказ о том, я не помню из какой страны, что где раньше было очень строго для зверей, и собаку спрашивает, а скажи, теперь стало легче? О, говорит, несравнимо легче. Смотри, раньше я был на привязи, мог двинуться только на метр или на 2, а теперь на целых 10 метров могу бегать. Только, говорит, одно неприятно, что кость, которую я ел, на 11 метров отодвинули.
Не получится.
Так что, в общем, свободнее стало, но где-то поправка. Но все-таки, что я слышал от приезжающих наших архиереев, я очень много правды слышал. И люди, которые хотели слышать правду через слова, могли ее услышать. Но, к сожалению, газетчики и большинство людей хотели услышать только то, то есть доказать, что это неправда. Я помню, я опять-таки переводчиком служил Крутицкому в 40-каком-то году. Нет, в 60-каком-то году. Кажется, в 60-м году. Нет, в 58-м году, я сейчас помню точно. Он приезжал в Гаагу. И выступал несколько раз и служил в храме. И в своей проповеди он сказал, вы можете верить моему слову, с этого священного места я лгать не стану. Что мы восприняли, что то, что он говорит, правда. А в храме было очень много людей, пришедших для того, чтобы в надежде его уловить на чем-то. Я слышу, как они уходили и говорили, ага, он поступил честно, он нам сказал, что что с любого другого места он будет врать. Тогда как это было совершенно чистосердечное, правдивое сразу. Вы можете мне верить. Я сейчас как священник вам говорю. Я перед Божьим судом. Это совсем не значит, что я завтра буду вам врать или через полчаса, когда мы перейдем в столовую. Он замечательный был человек. по-своему. Очень сложный человек. Он мне рассказывал кое-что о своей жизни. И когда подумаешь об этой жизни, ему было 30 лет, когда патриарх Сергий его попросил быть посредником между Сталином и церковью. И он мне говорил, что я отказался сразу. И патриарх мне ответил: вы единственный, который можете это сделать. Потому что он был и умен, и тверд. Он говорит: я ушел к себе домой, я 3 дня лежал на полу перед иконами и просил о пощаде. И потом я встал и дал согласие. Он говорит: и это мне, знаете, чем обошлось? 40 лет ни один человек не переступил моего порога. Мне власти не доверяли, потому что я церковник,
а народ
не доверял, ну, церковь, да. Скорее, иерархия, да, и так, да, далее, потому что народ его очень любил.
А народ любил?
Да, по проповедям, да, к нему ходили очень.
Церковь,
там священники, другие епископы
не доверяли.
Шарахнулись, потому что кто его знает. Знаете, 40 лет, с 30 лет до 71, когда он умер, я помню, он мне перед смертью записку оставил: я не понимаю, что со мной делают. Я всю жизнь старался спасать церковь, и меня теперь церковь отвергла.
Ну, да.
Это тоже, знаете, 40 лет – это целая жизнь для многих.
Смотря как он старался спасать.
Ну, он старался, как понимал. Это дело другое. Вы, может быть, поступили бы иначе, но не в этом дело. Он весь свой ум и всю энергию положил на это, как умел.
Потому что если бы он возразил, он бы одного часа не был бы посредником, он бы тут же исчез.
Тоже исчез. Так что я помню, у меня с ним очень резкий, такой прямой был разговор, потому что я ему служил переводчиком. Целый день сидел, переводил разным посетителям. И когда последний ушел, он встал и сказал: ну, спасибо, владыка. Я говорю: нет, я не приехал из Англии на один день или там на 2 дня только для того, чтобы вам служить переводчиком. Я хочу с вами поговорить. Я говорю: я слишком устал, я говорить не могу. Я говорю: что я уезжаю сегодня вечером, вы должны со мной говорить. Он говорит: почему? Я говорю: потому что из всего того, что я читал о вас, из всех ваших выступлений, у меня самое тяжелое о вас впечатление. Я хочу от вас услышать ответы на некоторые вопросы, чтобы знать, могу ли я вас уважать или нет. И он сел и говорит: хорошо, давайте говорить. И мы с ним тогда разговаривали. И напоследок он мне сказал, я помню: не судите нас строже, чем мы вас судим. И после этого у меня с ним... Я с ним больше не встречался, но у меня всегда осталось чувство, что мы где-то встретились очень глубоко, и что я о нем судить не могу, знаете, не могу, как шавка из-за забора лаять. Это слишком легко.
Ну да, потому что у вас особо было с ним общение, именно чисто личное.
Да, но есть люди,
а все другие тоже не
есть, люди, которых я не видал, и о которых я просто не сужу, потому что с одним человеком встретиться и делаешь какие-то заключения.
Вот
я помню, на этом богослужении было что-то совсем удивительное, потому что служили в Гаге, значит, в маленьком храме. Собралось народа уйма, то есть люди стояли, как на Пасху. Но народа было там, наших прихожан очень мало, вообще русских очень мало. Но были униаты, были католики, были протестанты, были неверующие. Была масса людей, которые пришло туда для того только, чтобы уловить его на слове, чтобы иметь какое-то основание его осудить в чем-нибудь. И алтарь был... такой маленький, что двинуться нельзя было. То есть между царскими вратами и престолом было ровно место для относительно худого человека, за престолом только можно было протиснуться, а служил у нас несколько человек. Был Николай Крутицкий, владыка Николай из Парижа, я, тогда еще владыка Дионисий был священником, еще кто-то был, и диакон был, и двинуться было некуда. И я помню, одна прихожанка, такая, Вата Ройс, потом мне говорит, что же это было такое? Было прямо как Голгофа, потому что в центре стоял человек, который только молился, и до которого никакая суета не доходила. А в храме была толпа, как на Голгофе, люди, которые пришли увидеть, посмотреть на зрелище и увидеть, как умирает человек. Потому что действительно собрались для того, чтобы только видеть, найти что-то плохое. А Николай стоял и служил, как будто ни одной души вокруг него нет. Он да Бог. Это было что-то действительно изумительное. Был только один забавный момент. В Гаге, в сейфе, золотые сосуды, которые Анна Иоанновна подарила тогдашнему посольству. И они неимоверно тяжелые. А с виду сосуды, как сосуды. Вот чаша такая, дискус. И вид у них золотой, знаешь, как московские. Значит, взял, и они уже сами к небу идут. И он, знаешь, взял чашу и хотел поднять. И думал, что вот так оно пойдет. И держит, а чаша не с места. И вот, и вот так подымал. Это чистое золото.
Сколько лет он уже был старым?
68,
9.
Если так стар. Нет, не так стар, но просто эту чашу можно поднять, но надо знать, что она тяжелая. Потому что она с несместной не двинулась. Я служил раз, ее держал там. Так что это все. Я помню, Никодим мне сказал вещь, которая меня очень тронула. Мы говорили о том, как его кроют за границей. Он мне говорит, никогда меня не защищай. Чем больше меня порочат за границей, тем больше я могу сделать в России. И это, знаете, никому не любо, чтобы вас крыли, чтобы вы безмолвно все это принимали, чтобы вас считали предателем, чем угодно, а вы только улыбаетесь. И даже близким людям говорите, не защищайте, не защищайте.
А чего Никодим умер?
От сердца.
Порог сердца.
В Риме, да?
В Риме, да.
Да, я помню.
У него сердце было неладное, но он лечился еще более безумно. Значит, ему дали пилюльки, когда сердечный припадок, одну принимать.
Он взял,
и он говорил, что ж такое одна пилюля, смотри, какой я. И он брал просто штук 10 и глотал. И, несмотря на лечение, живой остался долго.
Прям в объятиях Папы Римского, кажется, упал.
Да, я помню, когда на его похоронах... Ну, он был на приеме у папы, значит, Иоанна...
Третьего, да?
Нет.
Этот очень короткий, который Иоанна очень коротко,
Павла, да.
3 месяца, кажется, да. Был папой.
Умер.
Первый, да, который умер через 3 месяца.
Я помню...
30 дней,
кажется.
Да, очень коротко. И он... ему предложили кофе, он выпил кофе и упал мертвый. И говорят, что это кофе, в общем, принадлежало... предназначалось для папы, не для него. Но, в общем, это не важно.
Да? Что-то там какая-нибудь...
Да, что папу извели.
Да.
Но, во всяком случае, когда на похоронах мы были, мне владыка Михаил Мудюгин говорит, что вы думаете? Вот владыка Никодим всегда мечтал о соединении с Римом. И вот... Он умер в Риме, в кабинете папы, что вы об этом думаете? И я того помню, я ему ответил, он был очень возмущен, говорит, вот, говорю, это вам доказательство, для чего смертоносен Рим. Даже такой человек, как Никодим, от этого умер.
Ну, кажется, действительно, он очень был близок к католической церкви, я даже читала.
Он мечтал о соединении. И он очень восхищался некоторыми сторонами Рима. В общем, Рим он не знал. Для него Рим – это был Рим папы Пия XII, такого единовластия, и папы, который может распоряжаться всем духовенцам, как распоряжаются армией. И вот это была его мечта, что если можно было бы в России иметь патриарха, который может просто бросать какие-то...
Власть.
Но, нет, власть не для власти, а просто, что можно просто приказать целой группе людей туда-то, так-то, что-то.
А не то, что он по существу был близок к католической церкви?
Я думаю, психологически, да, но... Он некоторые разницы, некоторые вещи он не ощущал, потому что никогда не жил среди католиков.
А что вы сегодня нам собирались рассказывать? Что вы сегодня нам собирались рассказывать?
Уже рассказывал.
Сказки. Сказки рассказывал. Хорошо, я вам что-нибудь да расскажу. И запишу для будущего.
Холодно здесь.
Закройте дверь.
Там надо закрыть.
Закрой там. Да, потому что если до сих пор никто не пришел, то
они какая-нибудь...
Да. Если на чай не пришли, то и на беседу не придут. Это ясно. Да нет, я понимаю.
Дождя боятся. Мне как это странно. Все говорят, приду, а потом не приходят.
Вчера у нас было собрание юношеских руководителей.
Здесь?
Да, раз в месяц у нас бывает. Молодежь.
Я уже получила отчет.
А?
Я уже получила отчет.
Ой.
Да.
То есть?
То есть мне Вероника Скамерана сказала, что Владыка на самом деле не такой святой. Мы какие-то им истории рассказывали.
Я ничего им такого не рассказываю. Нет, я вам скажу. Хорошо, я вам точно повторю, что я сказал, что меня с чужих слов не осуждали. Нет, конечно, нет, я вам рассказал две вещи. Мне Бенджи меня спросил, мне сказал, расскажите нам, как вы папе хотели рога поставить.
Как вы что?
Рога папе поставить.
О, дьявол сделать!
И дело было такое, так, что когда приезжал папа римский, у меня конфуз случился. Я сидел в Кентербери, в соборе, и заснул глубоко. А папа, значит, вышел на середину, и к нему все инославные гости подходили, ну, приветствовать его. А я глубоко спал на своем месте. И вдруг в какой-то момент мой сосед, владыка Мефодий, греческий, меня толкнул в ребра и говорит, проспайся, папа к тебе идет. Я проснулся, и действительно, папа подходит, мы поздоровались, он мне говорит, мир вам. Я говорю, и вам тоже. И на этом мы расстались.
Это папа сказал.
Да. А потом он, значит, сел на кафедру, и в какой-то момент... Представители разных церквей должны были пройти за алтарем маленькая часовня и освещать окно новомучеников из Германии. Значит. И, значит, мы должны были пройти за ним. И я почему-то Бенджи рассказал, он запомнил, что когда я проходил за папой, У меня был такой соблазн, вдруг... Вот. Это Вероника вам рассказала. А потом я им рассказал тоже, это уже совсем было благочестиво. Первое не специально, хорошо. А второе, как я мышей изводил из церковного дома. Но это вполне благочестивый рассказ. Вы уже слышали, так что я рассказывать не стоит.
Такие вопросы задавали замечательные, каждый раз по поводу мышей, что такая маленькая мышка все поняла и всем рассказала, помните?
А, да. Расскажите
еще раз.
Ну, в общем, вдруг завелось много мышей в церковном доме.
Я помню.
И, на Опа-Адесу?
Да. И мы с мамой обсуждали, как бы их извести. Ловушек поставить. Нам было мышей жалко. А разбросать кусочки с таким ядом, который их сразу убьет, нам было боязно, потому что бабушке было 95 лет. И мы думали, она увидит кусочек хлеба, возьмет да съест. А что будет? Она, правда, не мышь, но все-таки на нее может подействовать. И вот я вдруг вспомнил, что в Большом Требнике есть увещание разным животным «Уходите». Значит, это молитва, увещание Василия Великого, где предисловие короткое, а потом целая страница списков, значит, и львы, и тигры, и волки, и все, что хотите. Ну и меньшие звери тоже, значит, мыши, между прочим. И я решил, ну, может быть, что-нибудь и получится. И я тогда поговорил, я помню, очень честно поговорил с Василием Великим. Говорю, слушай, я по праву сказать не верю, что из этого получится что-нибудь. Но раз ты эту молитву написал, ты в это верил. И поэтому я по твоей вере поступлю. Так что я прочту молитву, а ты вознеси ее Богу, чтобы Господь на нее ответил. Я подумал, что это честно, во всяком случае. Я, значит, надел епитрахиль, взял этот самый требник на колени и сел на свою кровать прямо перед камином. И вдруг в какой-то момент из камина мышка вылезла. Я говорю, сиди и слушай. Она села на задние лапы вот так и усами движет. Я тогда прочел вслух, значит, вступление. Потом, конечно, не упоминал других зверей, а мышей только. И заключение. И потом перекрестил мышь и сказал, теперь иди. И скажи другим. И все мышли сейчас из дома. Так что это совсем не неблагочестиво. Ничего? В меру, да?
Да нет, почему?
Это, конечно, не показывает моей святости ни в какой вере. Это показывает святость Василия Великого.
С Папой Римским это на них пришло такое впечатление.
Ах, это Папа Римский. Ну, если хотите, я усугублю еще рассказ тем, что я Кентерберийскому выражал свое неодобрение о том, что он приглашал папу. И он меня спрашивал, а почему? Я говорю, что это будут просто похороны англиканского вероисповедания. Папа просто придет в ваш собор как хозяин, вы как хозяин будете за ним идти, и его, значит, провожать, а он будет чувствовать, что он у себя и займет все пространство. И он мне сказал, ну как же тогда вы будете молиться с нами? Я говорю, я буду молиться словами псалма одного. И он мне говорит, а какого? Я говорю, ну есть такой псалом, да воскреснет Бог и расточатся враги его.
Да, это на врагов.
Так вот. Это вам тоже, туда же, мне в суд его осуждение. После этого Эли никогда уж мне подбогнула.
Мне подробности не рассказывали, они так вот мне скажут, Владыка уж не такой святой. Вы так и хотели, наверное.
Да я не претендую на то, что я святой. Сами виноваты, если думаете. Вот. Я хотел коротко сегодня сказать о воскресении Христовом. Говорить о воскресении, мне кажется, всегда очень трудным. Потому что говорить о страстях, говорить о трагедии жизни Спасителя, говорить об Его учении относительно легко в том отношении, что можно ссылаться на всечеловеческий опыт. Мы все знаем, что такое смерть, что такое болезнь, что такое боль, что такое страх, что такое жестокость, что такое жертва, что такое любовь, что такое ненависть, что такое предательство, что значит трусость. Все это мы знаем. И поэтому, когда мы говорим о событиях из жизни Христа и доходим до каких-то моментов, когда качествуют вот те или другие свойства, нам относительно легко это понять. Мы осуждаем Иуду, но мы тоже, если задумаемся, можем понять, что и в нас есть доля предательства. Мы не предаем Христа, потому что мы не стоим перед опасностью, мы не предаем Христа на словах, но мы тоже предаем Его тем, что мы Его называем Господом и Богом, и пренебрегаем Его учением, и не следуем Его примерам, и так далее. Но говорить о воскресении труднее, потому что это событие, которое было доступно физически только очень небольшому числу людей, вот в те дни, после, в течение которых Христос воскресший являлся людям. В дальнейшем это опыт, который некоторые люди продолжали получать, опыт воскресшего Христа. Но большинство людей о воскресении Христовом знает только косвенно. И вот мне хочется сказать о некоторых моментах этого познания воскресения Христова и о том, что оно значит для нас. Ученики после распятия Спасителя, Его смерти и погребения были совершенно расстроены и расшатаны. Они были побежденной группой. Они укрылись в доме Иоанна Марка. Они боялись на улицу выйти. И вот в первый день после субботы, в тот день, который для нас стал воскресением, Христос стал живой среди них. Он стал живой, но вместе с этим несколько иным, чем Он был. Он вошел к дверям затворенным. Значит, не толчком физического тела, которое им было так известно. Он вошел и стал живой. Но вместе с этим это был не дух, не привидение. И Он это хотел непременно им дать познать. Потому что когда они Его увидели, они возрадовались, да. Но они, вероятно, подумали, что это Его душа. И Христос, для того, чтобы их утвердить в вере, что Он воскрес телесно, попросил их дать Ему часть своей пищи. И Он пред ними ел, показывая этим, что у него, что его телесность реальная, настоящая. Если мы себе поставим вопрос о том, какова эта телесность, мы можем вспомнить одно рассуждение Григория Нисского об Адаме и Еве в раю и после их падения. Он говорит о том, что в раю телесность Адама и Евы была как бы легкая, прозрачная, не телесная, но не такая тяжеловесная и густая, как наша. И он объясняет слова Ветхого Завета о том, что Бог шил Адаму и Еву кожної різи іменно тим, що відпав від Бога, вони перестали бути йому до кінця прозрачними, легкими і отяжелели, і как бы сгустились. И та телесность, которую мы знаем в себе, это та телесность, которую мы унаследовали от наших прародителей после их падения. Но изначальная телесность была иная, легкая, как бы прозрачная. И эта телесность была явлена ученикам Христа после его воскресения. Он носил нашу плоть при всей ее тяжести, при всех ограничениях, которые она вызывает. Он все на себя взял воплощением, кроме греха. Но после крестной смерти и воскресения он явился ими, пред ними, как человек в полном смысле слова, во всей красоте, во всей славе человека, то есть с живой человеческой плотью, так пронизанной божеством, что она уже была не подвергнута тяжести, тяжеловесности падшего мира. И вот ученики удостоверились, во-первых, что Христос поистине воскрес, во-вторых, что это не дух, а что Он воскрес и человеческой своей душой, и телом своим человеческим. Одного только человека не было среди них. Это был Фома, который мы называем всегда обидным словом Фома неверный, то есть Фома, который не сумел поверить. И тут надо себе поставить вопрос об этом. Фома пришел, вернулся, и они в ликующей радости ему говорят: «Мы видели Христа, Он воскрес!» И Фома, вероятно, так мне представляется, окинул их взором, ожидая, что, встретив воскресшего Христа, они должны были стать совершенно иными людьми. И, глядя на них, он этого не увидел. Они были теми же людьми, которых он оставил, когда ушел из дому. И поэтому весть о воскресении до него не дошла. А вместе с этим он не был человеком сомневающимся, он не был Фомой неверным. Мы о нем знаем одно, что когда Христос ушел из Иерусалима для того, чтобы избежать преждевременной смерти, и до него дошла весть о том, что умер Лазарь, он сказал своим ученикам: «Вернемся». И ученики ему сказали: «Как же ты хочешь вернуться в Иерусалим? Тебя там хотели убить». И один только ученик поднял голос и сказал: «Пойдем и умрем с ним». И это был Фома. Поэтому говорить о том, что он был учеником, сомневающимся, колеблющимся, неуверенным – грех, неправда. Но, глядя на других учеников, он не увидел в них никакой перемены, кроме этой ликующей радости. Но эта ликующая радость не могла быть для него доказательством воскресения Христова. И через неделю, вот мы будем праздновать Фомино воскресенье, в наступающее воскресенье, через неделю Христос снова дверям затворенным вошел в комнату, где они были собраны. И Фома тогда был с ним. И Фома при первой встрече сказал: «Я не поверю ее в воскресенье, если не смогу тронуть ее язвы». И Христос протянул ему свои руки, открыл ему свой бок и говорит: «Коснись». И Фома увидел воочию и познал его воскресение, то, что он живой, во плоти стоит. Эти раны были, может быть, большим доказательством этого воскресения, этой реальности Христовой плоти воскресшей, чем видение как бы исцеленного тела. И он поклонился Христу. У нас нет основания думать, что он даже прикоснулся к этим ранам. И сказал: «Господь мой и Бог мой». Это было первое. Дальше другой ученик, или вернее не ученик, а гонитель, познал воскресшего Христа. Это был Павел. О Павле мы знаем, что он был еврей, верующий, ученик Гамалиила, что он был одним из самых страстных приверженцев своей веры, что он всей горячей, пламенной своей душой отдал себя служению и поклонению Богу, каким он его знал. И мне кажется, что, несомненно, что он не мог не присутствовать при распятии Спасителя, потому что это был момент, когда все евреи, благочестивые, верующие, собираясь в Иерусалим для совершения Пасхи. И, конечно, он там был. Старались уловить слово, которые за ним следили. Он, вероятно, был в той толпе, которая кричала «Крест Христов!». И он радовался, несомненно, в том, что лжепророк изоблачен, и что он присужден к смерти и теперь умер на кресте. И он получил разрешение от Синедриона идти в Дамаск для того, чтобы там гнать учеников Христа, которых он считал лжецами, которые должны были распространить весть о том, что их учитель умер, но воскрес, и что он Бог. И на пути в Дамаск ему было видение. Вы знаете этот рассказ, я не буду на нем останавливаться. Он вдруг увидел перед собой живого Христа в божественном сиянии. И он упал на колени, и от этого сияния ослеп. Помните, что как Моисей просил Господа дать ему воззреть на себя. И как Господь ему ответил: человек не может меня видеть и остаться живым. И в воплощении Христовом Бог стал доступен. У него был человеческий лик, человеческое имя. Можно было его видеть. И воскресший Христос мог быть доступен, как тайна Божия не может быть доступна для нас. Святой Григорий Ниский говорит о том, что Бог есть мрак. И он объясняет, не потому что в нем есть какая-то темнота, а потому что его свет такой, что он нас ослепляет, и мы ничего больше не видим. И вот так ослеп и Павел. У него не был таким образом непосредственный прямой опыт о воскресении Христовом. Он опытно знал, что он встретил воскресшего Христа. И потом он проповедовал именно воскресение. И вы, наверное, помните место в его послании, где он говорит: «Если Христос не воскрес, то мы самые несчастные люди». И это понятно. Потому что если не воскрес Христос, и мы всю свою веру Ему отдаем, что, если мы проповедуем именно Христа, распятого и воскресшего, то мы и себе лжем, и других обманываем, и живем в полной иллюзии и вне реальности. Поэтому действительно мы были бы самые несчастные люди, живущие в дурмане каком-то. Вот еще один свидетель. После Павла в течение всей церковной истории тысячи и тысячи людей встречали воскресшего Христа. Есть рассказы в житиях очень многих святых о том, как Христос им являлся, как Он их учил, как Он их спасал, как Он их наставлял, начиная с самого начала. Поэтому есть в течение всей истории, из века в век, живые свидетели о том, что они знают опытно, лично, что Христос воскрес. Что они, люди, которые могут сказать, я его встретил лицом к лицу, я достоверно знаю, что Иисус из Назарета, который был распят на Голгофской горе, который умер, который был погребен, на самом деле, как и Евангелие говорит, как и его ранние свидетели провозглашают, воскрес и жив. И мы можем верить этим свидетелям, но на каком основании? И почему нам люди так трудно верят? Мне кажется, что ответ на это мы можем найти отчасти в рассказе о Фоме, отчасти глядя на то, каковы были святые. В рассказе о Фоме я вам говорил о том, что Фома не мог поверить слову апостолов, потому что в них он видел только ликование, но не видел перемены. Таково и наше положение. Мы верим в воскресение Христово. Некоторые из нас, даже мы знаем о воскресшем Христе. Но могут ли люди, глядя на нас, сказать, это люди, которые оказались в какой-то момент жизни лицом к лицу с живым воскресшим Христом, и которые так переменились благодаря, из-за этой встречи, что мы видим, что они инопородцы, что они не люди, как все другие люди, что употребляя слова английского писателя Льюиса, что если мы можем рассматривать всех людей как изваяния, как статуи, а не статуи, ожившие. Разница между верующим и неверующим, говорит Льюис, именно такова. Человек неверующий подобен изваянию. Человек верующий – это изваяние, которое стало живым. И вот вопрос, который перед нами стоит. Каковы мы? Рассказываем ли мы только с чужих слов о воскресении Христа? Радуемся ли мы действительно полным сердцем о том, что мы в этом убеждены, потому что другие люди это знают, и мы им можем верить? Или же с нами эта весть что-то сотворила, что мы не можем быть теми же людьми, какими мы были раньше, зная, что воскрес Христос, зная опытно, что Он воскрес. И мы это знать можем опытно различным образом. Мы можем это знать в молитве, прикосновением края ризы Христовой. Мы можем Его познать в какие-то моменты, когда вдруг мы чуем, что невидимо, но реально Он перед нами, что я молюсь, и Он живой стоит, хотя я Его не вижу, не слышу, не воспринимаю своими чувствами, но Он тут. И мы можем это воспринять тоже каким-то непостижимым образом в причащении святых тайн. Я помню молодую женщину, которая мне говорила о том, что она не верит ни в Бога, ни во Христа, ни в таинство. И я рассказывать подробно сейчас не стану о деталях, но я ей сказал, что вот я буду служить в Великую Субботу, ты подойди к чаше причащаться, но раньше, чем причаститься, ты встань лицом к лицу к Богу, с Богом, которому ты не веришь, и скажи, если ты есть, я тебе говорю, что ни семья, ни священники, ни церкви тебя мне не открыли. Они предали и тебя, и меня. И теперь я тебе ставлю вопрос. Существуешь ты или нет? Если ты мне не ответишь, то я окончательно от тебя уйду. И она причастилась, и мне написала потом записку. Я еще не знаю о Боге, но одно я знаю достоверно, что то, что я получила в причастие, было не хлеб и не вино, а что я не знаю. Вот таким образом можно, некоторые люди познают. Некоторые люди познают Христа тоже причащением, участием в таинствах, но несколько иначе, через то, что совершается в них, когда они принимают участие в таинственной жизни Церкви. Есть рассказ, например, о том, это из жизни Филарета Московского, как у него была пропавшая деревня, которая спилась в конец, и священник в другом месте, который был вечно пьян. И он решил, что ни тех нельзя, ни того нельзя исцелить, и направил пьяного священника в пьяную деревню. Погибайте вместе. И священник, достигший своего места назначения, сказал своим прихожанам: «Меня к вам послали, потому что меня считают пропащим, и вас считают пропащими. Но я, как священник, обязан совершать литургию каждое воскресенье, в каждый праздник и причащаться святых тайн. Я такой же, как и вы. Приходите со мной, причащайтесь, но не как на праздник, а с ужасом о том, что мы собой представляем, и с изумлением о том, что Бог так снисходит к нам, что Он нас допускает до причащения. И давайте попробуем из благодарности жить достойно того, что Он нам дает». И через какое-то количество времени вся деревня изменилась, и священник изменился. Вот тут мы видим, как причащение таинств, как исповедь, как миропомазание, как помазание святым елеем, как различные церковные действия могут менять человека изнутри. И если он только задумается над собой, он не может не поверить в то, что это совершается силой божественной, которая дается через Христа распятого и воскресшего. Теперь я хочу перейти к другому вопросу, о том, о чем же нам говорит воскресение Христово помимо этого. О Боге оно нам говорит вместе со Страстной Седмицей, о том, как нас любит Господь. Вы, наверное, знаете место Евангелия, где говорится, что ни в ком нет такой великой любви, как в том, который свою жизнь готов положить за друзей своих. И апостол Павел говорит: за друзей мало кто жизнь свою положит. Но Христос положил свою жизнь за нас, когда мы были еще врагами Его, противниками, чуждыми Ему. Воскресение Христово – это победа любви. Это нам говорит о том, что любовь, которая принимает смерть, через смерть делается бессмертной, делается сильнее смерти. Ветхий Завет нам говорит: любовь как смерть крепка. Это единственная сила, которая может сразиться смертью и не быть побежденной. Тогда это говорилось несколько о другом. Говорилось о том, что когда человек умирает, оставшийся на земле продолжает его любить той же любовью во веки вечные, пока они живы. И пока они сами не перешли в вечность. Но здесь речь идет о чем-то другом. О том, что любовь божественная сразилась смертью, приняла смерть. Как бы смерть раскрылась для того, чтобы поглотить божественную любовь. И была этой любовью преображена. Образно Это рассказ о сошествии Христа в ад. Как он душой своей человеческой сошел в ад, туда, куда всякая человеческая душа сходила с тех пор, как человек пал. И как ад широко раскрылся для того, чтобы уловить человека и оказался лицом к лицу с Богом, с душой человеческой, пронизанной божеством, сияющей божеством, и мрака не осталось в нем, и победа была одержана. И, как говорит Иоанн Златоуст, ты в своем слове, и мертвых не един во гробе. Так что в этом смысле это победа любви, это торжество любви. Но это тоже говорит нам о разных других вещах. В Священном Писании говорится о том, что Бог воскресил Христа. И это очень важное слово, мне кажется. Потому что Господь Иисус Христос свою жизнь отдал, свою смерть принял для нашего спасения. Но это было сделано, простите за такое выражение, всерьез. Это не было нечто кажущееся. Он принял смерть со всеми последствиями. И у него, как бы самого, не было власти себя воскресить. Он отдал себя на смерть для нашего спасения. И Бог в ответ на его крестную любовь его вызвал обратно к жизни, соединил душу Христову с телом Христовым и явил его миру воскресшим Христом. Но это говорит тоже нам о чем-то ином. И это говорит нам нечто о человеке. Мы все говорим о нашей вере в Бога. Но Евангелие все пронизано верой в человека. Это очень нам важно помнить. Потому что если мы не верим в человека, то мы ничего на земле построить не можем. Если человек для нас мразь, если человек для нас приходящее явление, если человек для нас только падшее существо, безнадежно падшее, то строить из града человеческого град Божий нельзя. Воскресение, жизнь Христа, воплощение Христова нам говорит вот о чем. О том, что человек, даже в его падшем состоянии, настолько глубок, настолько потенциально свят, что он может вместить в себя присутствие Божие, что он может быть местом Бога вселения. Как говорит апостол Иоанн в Евангелии, вся полнота Божества обитала во Христе телесно. И говоря о том, как мы можем себе представить воплощение, святой Максим Исповедник говорит, мы можем себе его представить так. Вложите меч в огонь и посмотрите, что будет. Вы его вложили серым, холодным. Вы его вынимаете сияющим огнем, пламенеющим. Жар и железо пронизали друг друга так, что не переставая быть самими собой, жар жаром и железо железом, теперь можно резать огнем и жечь железом. Так, говорит, было воплощение Христово. И это значит, что каждый из нас призван и способен вместить в себя Бога. Причем не как сосуд, который остается чуждым тому, что он содержит, как чаша, которая не делается как бы причастной той влаге, которую в нее вливают. Нет, мы бываем, мы можем быть пронизаны так, что уже не слиянно, не смешенно, но реально соединены с Божеством. И это очень нам важно в наш век помнить. Потому что человек – это единственная точка соприкосновения между верующим и неверующим, между всяким человеком и другим человеком. Какова была его вера, каково бы ни было его неверие. Человек – это та реальность, которая составляет тему жизни всякого человека. Да, наше представление о человеке может быть очень разное. Безбожный человек видит в человеке только некоего рода наиболее совершенное животное. Для нас человек в полном смысле слова – это человек, приближающийся к тому, каким Христос явил себя как человек. Иоанн Златоустый в одном из своих писаний говорит, что если ты хочешь узнать, что такое человек, не взирай к палатам царским, а подними глаза к престолу Божию, и ты увидишь человека, сидящего одесную Бога и Отца. Вот о чем нам говорит воскресение. Без воскресения Христос телом лежал бы во гробе, душой был пленником ада. Воскресением он воссел, одесную Бога и Отца. И туда он призывает нас поднять взор, для того, чтобы видеть, что такое человек, каково наше величие, к чему мы призваны. И Ириней Лионский очень об этом смело говорит, опираясь на слова апостола Петра, что наше призвание стать причастниками, то есть участниками божественной природы. Он говорит, что придет время, когда, соединившись со Христом, силой Святого Духа, все человечество станет единородным Сыном Бога и Отца. Вот наше призвание. Вот о чем в конечном итоге нам говорит воплощение, жизнь, страстная, крест, живоносный гроб, сошествие в ад и воскресение Христово. О человеке. О том, что человек значит для Бога и как велик потенциально человек. И нас призывает к тому, чтобы вырасти трудом, подвигом, или, вернее, открытостью Богу в эту меру, для того, чтобы град человеческий постепенно вырос бы в меру в града Божия, то есть стал бы так глубок, так широк, так возвышен, и так свят, что первым гражданином этого града мог бы быть Иисус из Назарета, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Вот это наше призвание. Это цель мироздания. Это надежда наша. Потерпели? Писали разные люди за последний год. Я все одно и то же повторяю. Так что ничего не поделаешь.
Мы все одно и то же
не понимаем. Что ты?
А мы все одно и то же не понимаем.
Знаете, есть рассказ из жизни английского архиепископа Уильям Темпл о том, что он как-то 4 воскресенья сряду в Кентербери говорил одну и ту же проповедь. И какой-то прихожанин к нему подошел и говорит, что «Владыка, вы не сочтите это за дерзость, но смею ли я вам обратить ваше внимание на то, что вы уже 4 раза ту же проповедь прочли. И Темпл к нему обернулся и говорит: «А вы исполнили то, что я говорил в проповеди?» Тот говорит: «Да нет». «Так я ее прочту в следующее воскресенье».
Мы каждый год читаем Евангелие одни и те же главы. Каждый.
И как новые все вы?
Никогда не доходим.
Если они новые, это еще ничего. Беда в том, что они бывают очень старые. Я помню страшное слово, которое один прихожанин парижский сказал, Коля Полторацкий, которого ты знаешь, что самое страшное в священников то, что они развивают иммунитет даже к Евангелию. Они привыкают, они так часто его читают, объясняют, проповедуют, что уже чуткость теряется, и нельзя этого допускать. Ну, есть способы для священника этого не допускать, но есть тоже способ и для мирянина этого не допускать. Во-первых, вчитываться не бегло, а по возможности вглубь. А во-вторых, поставить себе правилом, что до твоего сердца и ума дошло, то выполнять. И как только за это возьмешься, то слова начинают делаться более резкими, в смысле того, что они режут глубже, более животворными.
Логика, где и когда было описано, или откуда пошла идея схождения в ад Христа? И где это? Откуда это пошло?
Идея сошествия в ад, я думаю, я не знаю точно, с чего это пошло. Но это естественная мысль, потому что во всей истории Ветхого Завета было такое представление о том, что с тех пор, как человек потерял Бога с момента падения, после смерти он уже к Богу вернуться не мог просто потому только, что он умер. И что все уходили в какие-то глубины, которые были место не специального мучения, а просто отсутствия Божия. Бога для них не было на земле, Бога для них не было и после смерти.
Об этом говорит Ветхий Завет?
Об этом говорит Ветхий Завет, но об этом говорит тоже, например, притча о Лазаре, о том, как Лазарь умер, и он тоже сошел в ад. Но не в ад мучений, богач был в другом как бы отделении ада. Потому что богач обращается к Аврааму, на лоне которого восседает Лазарь, и говорит, что пошли Лазаря к моим братьям, потому что между вами и нами пропасть есть, мы не можем к вам перейти. Так что состояние душ, уходящих в эту бездну, в эту Шеол, было разное. Это было место как бы упокоения или вечного сожаления, но это было место, где встречи с Богом не было. Той встречи, о которой мы говорим и мечтаем после нашей смерти, что мы станем лицом к лицу с живым Богом. И поэтому всякий умирающий уходил в эту бездну. И когда Христос умер естественной человеческой смертью, то телом он лег в могилу, но душой он ушел туда, куда уходят все те, которые умирают в условиях падшего мира и человечества. Но он ушел-то туда не как падший человек, что он не падал. Он ушел туда, душа его ушла во славе своего божества. И когда он вошел в этот ад, в это место, где Бога не было, оказалось, что там Бога есть. И тут разгадка, мне думается, отрывка одного из псалма, где говорится: «Куда мне бежать от лица твоего? На небо ты иси, земля подножи ног твоих, в аде ты тоже есть». И это было отрицание всего того, во что Ветхий Завет верил. Потому что ад именно тем определялся, что там Бога нет. Не тем, что там плохо, а отсутствием. И сказать, что в аде, в То есть в месте, где тебя нет, ты есть, было пророческое слово или абсурдное слово, одно из двух. И оно оправдалось, когда Христос сошел в ад, и действительно, этого ада уже нет, не стало. Нет такого места, куда не проник бы Господь и которым не овладел бы Бог. Теперь, я думаю, что вот оттуда пошла идея сошествия в ад, или того, что по-английски говорят «the harrowing of hell», разрушение ада, победы над адом, порабощение ада. И пошли, значит, иконы, которые мы называем иконой воскресения, которые в сущности являются иконой утра Великой Субботы. Потому что самое, меня что очень трогает в Великой Субботе, то, что в Великую Пятницу мы говорим о том, что Бог, Христос, почил от дел своих. И настала благословенная суббота, где Господь почил от страстей. А что в это время происходило? Именно это, сошествие в ад, поражение ада, воскрешение всех, которые там были, то есть встреча их с живым Богом. До нас эта весть еще не дошла. Но там оно уже случилось. И вот эта икона сошествия Христа в ад, которую мы называем постоянно иконой воскресения, это именно эта чудесная икона о том, что мы еще на земле только верой знаем, мы только ночью узнаем воочию, что это случилось. Потому что мы придем к гробу, и он пуст, и мы будем петь воскресение. И мы это знаем. Тогда они не знали, но мы знаем. И мне кажется, что эта суббота, служба субботняя, такая дивная именно этим, что до нас эта весть дошла, как бы нам сказано на ухо, нам рассказано. Жди, потому что вот до тебя дойдет. Придет момент, когда у дверей храма, который изображает собой гроб Господень, будет спето «Христос воскресе», когда разверзутся эти двери, и свет вольется в эту тьму, и будет петься воскресение Христово. И мне кажется, что есть люди, которые жалуются на то, что в пасхальную ночь за утренняя такая как бы шумная, беспорядочная, что почему не служить мерно и торжественно? И у них не хватает воображения, мне кажется, потому что представь себе, что мы все пришли ко гробу Господню. А на камне, отваленном от гроба, сидит ангел, который нам говорит: «Воскрес Христос!» Неужели вы думаете, мы ставим и скажем: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно»? Мы завоем радостью, мы начнем кричать, обнимать друг друга, петь «Христос воскресе». Это невозможно служить эту службу таким стройным, мерным образом, как служишь панихиду.
Жалостным голосом.
Мне кажется, что это просто не в моих силах, во всяком случае. Я не могу. Ну. Хор поет. Мы выходим, священники, приветствуем. Говорим: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Покрываем пение хора, потому что хор нам говорит о том, что воскрес Христос, и мы на это отвечаем. И мы не можем просто стоять себе и ждать, что, когда же они кончат, как один наш старый прихожанин в Париже говорит: «Когда же они кончат свои поповские парады?» Мы же не можем стоять и ждать, чтобы все эта служба отошла, и только тогда отозваться. Мы в момент, когда первый крик мы слышим в воскресенье, не можем уже удержаться. Или, если мы можем, то значит, до нас не дошло.
Это праздников праздник. Mm-hmm. Торжество торжеств. Пасха. Тогда, значит, идеи ада уже больше нет. Просто то, что вы сейчас объясняли.
тот ад, о котором Ветхий Завет говорит, то есть место безнадежное, в отсутствие Божия нет, есть, ну, тут очень трудно описать, потому что разные духовные писатели говорят разно, то есть описывают просто потому, что не опишешь. Но речь идет, конечно, о том, что, скажем, если в центре себе представить Бога как огонь пожирающий, или как свет, или как полнота красоты, то люди, умирающие, доходят до какой-то меры и дальше идти не могут, потому что их слепит свет, их дальше сжег бы огонь. И получается какая-то такая иерархия между самой близостью к Богу и большей отдаленностью. И ад, конечно, заключается в том, чтобы тебя бросили в огонь и чтобы ты там горел вечно. А в том, как Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорит в его рассуждении об аде, это место, это момент, когда ты говоришь поздно. Я теперь только понял, в чем смысл жизни. В любви, в красоте, в правде и так далее. И теперь поздно, я этого творить больше не могу. Я умер. И тут, значит, поздно, тут раскаяние, тут покаяние, и тут что-то с тобой должно случиться. Ну, а случиться может, во-первых, преображающая сила твоего покаяния. Потому что покаяние нас меняет. Вечный в этой жизни, в иной. Потому что покаяние – это не то, что сожаление о том, что «ах, промахнулся, прошел мимо жизни», а в том, что ты понял бессмысленность той жизни, которую ты вел. И теперь, если бы можно было начать, да, я бы начал по-иному. И в меру того, какой материал в человеке собран, что он может использовать для того, чтобы двинуться ближе к Богу покаянием, он и движется. Но и кроме того, мне кажется, справедливо сказать, что человек не кончает свою жизнь в момент своей смерти. В том смысле, что человек, проживший на земле, наложил свою печать на всех людей, кого он встречал в жизни. И каждый человек от него получил добрый пример или злой пример, получил семя жизни или семя смерти. И всякий человек, который знал другого, усопшего, и который его вспоминает, и который от него учится жить более достойно, который приносит плоды этого сеяния, в какой-то мере продолжитель его жизни. И в какой-то момент я уверен, что каждый человек, который благодаря учению, примеру, образу другого человека, стал иным, более светлым или просто святым, и встанет перед Богом и скажет: «Господи, то, что ты доброе видишь во мне, не мое. Это только плод того, что он посеял в моей жизни. Это его. Я только поле, на котором выросла эта пшеница. Но пшеница-то его, потому что семя было им посеяно». И поэтому мне кажется, что в этом отношении мы все содействуем вечному спасению усопших. И мне кажется, это... Простите, я сейчас потерял нить. В частности, мне кажется, это очень важно, вернее, важно то, что в Евангелии, в двух Евангелиях, у Матфея и Луки, нам дается генеалогия Христа, родословно. Неужели мы можем себе представить, что те люди, которые были как бы корнем и стволом, на котором вырос выросла Дева Мария и Божья Матерь, останутся чуждыми тому, чем была Пресвятая Богородица и чем был Христос. Они Спаситель и Божья Матерь как бы носители плоти, жизни, судьбы всего всей этой линии человеческой. И они как бы ее восполняют. Они последнее слово из этой линии. Мне помнится озадачивший меня разговор, когда мне было лет 19, я встретил священника в Париже, такого отца Михаила, который был очень странен и озадачивал меня своей личностью. Я ему поставил вопрос, почему вы стали священником? Не в грубом смысле, что, будучи таким, какой вы есть, вам бы лучше не становиться, а что его побудило к этому? Я тогда думал об этом, мечтал. И он мне ответил, потому что мой прадед совершил убийство. Я ему сказал, что ведь это могло быть причиной, почему бы вам не стать священником. Он говорит, нет, потому что все мои предки живут во мне. И когда я узнал об этом, я подумал, я так проживу, чтобы все, весь свой род принести в дар Богу и оправдать все прошлое. И это мне понятно. Я думаю, что когда в церковной песне говорится «плачу и рыдаю», речь не идет о том, что смерть страшна.
Когда мы мечтаем о смерти.
Да, но потому что ее не должно бы быть. Потому что человек не был создан для того, чтобы быть смертным. Смерть вошла грехом. И когда мы видим перед собой смерть, мы видим, что что-то случилось очень страшное, что бессмертные... но и существо, то есть по призванию, стало смертным. И это ужасно. И потому что смертность заменила бессмертие, и потому что смертность является результатом потери Бога. Вот почему. Плачу и рыдаю, когда помышляю о смерти. Да, конечно. Но кроме того, есть и другой момент. Боль о разлуке. Потому что в нашем службе отпевания как бы сочетаются разные моменты. Мы приходим с раздирающей душу болью и скорбью о том, что мы расстались с любимым человеком. Если мы думаем в порядке веры, мы думаем именно то, что я сейчас сказал, какой это ужас. Этот человек должен был бы быть бессмертен, должен был бы вырастать из славы в славу, но грехом первоначальным и личным смерть вошла в жизнь, и смерть покосила этого человека. И это значит, что целая жизнь прошла в какой-то мере в отлучении от Бога. Теперь будет встреча, но только теперь. С другой стороны, сколько нам нужно веры перед лицом смерти, гроба, тела, любимого человека, чтобы сказать в начале службы «Благословен Бог наш». Это значит, Он благословен теперь, перед лицом этой смерти, как я Его благословлял при жизни. И потом поется, значит, «Помяни его, Господи», и как бы из гроба слова псалма нам звучат. «Жива будет душа моя и восхвалит тебя». Как бы усопший наговорит, «Да, я умер для земли, но душа-то моя жива, и она восхвалит Господа». И на это церковь отвечает прокимном, перед апостолом «Блажен путь, вон же идешь и днесь душе, ибо уготовилось в тебе место упокоения». Это опять-таки движение веры. Мы с верой говорим, что блажен этот путь, путь смерти, смерть, которая как дверь открылась для того, чтобы вошел вечность. Как апостол Павел говорит, что для меня умереть – это не совлечься временной жизни, а облечься в вечность. Вот о чем говорится. Но в нашей службе есть замечательная черта. Та, что есть в ней место для скорби, для горя, для плача, но и для веры, и для благодарения. В одной из своих проповедей Феофан Затворник говорит перед гробом перед чьим-то гробом, он говорит: «Братья, станем плакать». Но станем плакать, как христиане. Да, о разлуке, но не без надежды.
А когда душа разлучается с телом, как это вообразить себе? Что происходит с душой тогда? Как она уходит?
Я не берусь это объяснять. Я знаю, что об этом писали, но
когда я была
это не объяснить.
Когда я была моего мужа, я слышу это что-то как... Будто что-то уходит, уже нету. И стоишь, человек, совершенно ничего не можешь сделать. Смотришь и не веришь, случилось это или нет. И какая-то сила, плача нет, ничего нет. Потом, во время ничего, кажется, что-то необыкновенное, какая-то особая сила, что тебя поддерживает.
Я думаю, что когда мы оказываемся перед лицом смерти, если мы не сосредоточены только на себе, мы не можем не пережить величие того, что случилось. Это таинство, это что-то случилось, что нельзя охватить умом.